«Смотритель маяка».
Программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Глеб Бударин, Карина Алоян. Приветствую всех наших радиослушателей.
Всем здравствуйте.
Да, сразу номер телефона.
67-66-33.
Да, нашим гостям можно будет оставлять вопросы не только по этому номеру, но еще в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове, где идет прямая видеотрансляция. Новость. Получение удовольствия от музыки можно регулировать с помощью фармакологического воздействия на выработку дофамина, сообщают американские ученые. Вот с помощью специальных соответствующих препаратов им удалось увеличить или уменьшить удовольствие добровольцев от прослушивания приятной музыки, а также отрегулировать их стремление заплатить за ее прослушивание деньги. Ну, то есть, надоела тебе пластинка Эда Ширана любимого? Приняла соответствующий препарат, и она слушается совершенно по-другому, и гораздо больше кайф получает. Я просто не знаю, если такие препараты действительно появятся в продаже,
что свободные
продажи, появятся ли они, да, и будут ли продаваться в аптеках. Но так все, конечно, очень здорово. Ладно, я представлю наших гостей. Сегодня у нас в студии директор Института математики и информационных систем ВятГУ Антон Земцов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Заместитель руководителя департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
Школа экономики на Национальный исследовательский университет.
Да, здравствуйте.
Вот, надо было мне раскрыть все эти аббревиатуры. И директор Центра непрерывного образования факультета компьютерных наук.
Высшей школы экономики.
НИУ.
И Маргарита.
Да, Маргарита Власенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот. Ну и сегодня мы поговорим об искусственном интеллекте.
Ну, Глеб, давайте заберу у вас хлеба немножко.
Не, можно один вопрос, вот шкурный, так скажем. Я понимаю, что вы не работники, не биржевики. Биткоин когда уже можно будет покупать и стоит ли?
А вы еще не купили?
Нет, пока. Я все ждал. Я все жду, что он упадет еще ниже.
Ну, после эфира отсыплем.
Я ловлю вас на слово. Хорошо. С чего вы хотели начать?
Хотел начать со следующего. Да, мы Вятский госуниверситет, в общем-то, наша тема, тема Института математики и информационных систем Вятского, нашего университета – это когнитивные технологии, на что мы делаем ставку последние годы. И мы очень плотно занимаемся искусственным интеллектом, методами анализа больших данных – это искусственный интеллект, машинное обучение и так далее – и качаем собственную квалификацию. Я поясню, откуда у нас, скажем так, такая разносторонняя студия, точнее, гости в студии из Высшей школы экономики, из Яндекса, но Евгений запретил говорить о том, что он из Яндекса. О том, что Высшая школа экономики помогает Яндексу, скажем так. Выкрутился, да?
Конечно.
А вот... Вот. И мы пригласили коллег для повышения квалификации наших специалистов, нашего профессорско-преподавательского состава. Вот. И сегодня весь день, и завтра весь день будем вживую изучение там, последнего писка моды в машинном обучении. Вот. До этого мы проходили сколько? Месяца три, наверное, да, мы уже обучаемся у вас. В общем, очень много интересного.
Там тоже есть мода и есть свой последний
диск. Естественно, надо следить за ней, иначе выпадешь.
Вы расскажете нам о последних трендах, нам тоже интересно.
Ну, что-нибудь расскажем.
Да, на самом деле, мода же идет. Мы разделим на две части, да, вот с биткоином сравнили, там, точнее, с блокчейном, да. Скажем так, в хай-теке, да, сначала идет мода. Потом, сначала идет технология, потом она входит в стадию моды, на нее молится аудитория, от нее ждут чудо. Когда чудо немножко не получается, то есть это не волшебная же кнопка, да, и технология занимает свое место. Поэтому мы сейчас в теме искусственного интеллекта, да, находимся на волне моды. Я думаю, что через некоторое время технология достаточно плотно займет свое место, и она очень, на мой взгляд, гораздо более востребовано там, ну, сравнивать вообще-то нельзя, да, там блокчейн сравню моду. Вот. Так вот, искусственный интеллект откуда пошел, собственно говоря? Это методы обработки, методы анализа данных, как один из вариантов. Да? Данных стало много. Данных стало много. Мы, данные – это цифровая нефть. И денег там тоже очень много.
Сравнивать цифровая нефть не в том, что оно используется как топливо, а в том, что она дорого стоит.
Нет, она дорого стоит, но ее нужно добыть. Вот в чем аналогия.
То есть, как вот этот майнинг биткоинов.
Именно. Да.
Если проводить аналогии, я имею в виду более-менее понятно.
Что я говорю про это, когда говорю добыть? Там нужно добыть из огромного количества данных определенные закономерности, то есть проанализировать. И эти закономерности принесут нам определенные, ну, в каком-то случае деньги. Например, элементарная вещь, вы играете на бирже, например, и вы можете проанализировать с помощью своего, скажем так, своей интуиции, насколько вы профессионал, да, тоже вопрос, скажем так, курс какой-то валюты, и на этом сыграть. А можете использовать методы искусственного интеллекта и проанализировать математический, скажем так, тренд и сыграть на этом точно так же.
То есть, понятно, что ваш искусственный интеллект сделает это за вас?
Искусственный интеллект, получается. Да.
Он выводит сюда данные какие-то, и он уже непосредственно...
Ну, я думаю, что сейчас это, наверное, ближе к Евгению. Евгений, можно коротко вот... Ну, сразу скажу, я директор института, я не ученый, поэтому в данной ситуации, наверное, больше к вам обращусь. Евгений, вот ваше понимание, что такое искусственный интеллект, как правильно сказать, что такое...
Ну, я понял, да.
Я просто хочу уточнить, очень многие люди путают искусственный интеллект и искусственный разум.
С настоящим интеллектом.
Это тождественное вообще понятие?
Абсолютно нет. Ну, искусственный интеллект... Ладно, начну издалека. То, что я сегодня вот на лекциях как раз рассказывал. Вот есть задачи какие-то, которые, не знаю, на физике мы там научились решать. Есть формула, которая объясняет, как там, не знаю...
Ну, есть формула.
Надо узнать скорость какую-нибудь. Мы ее подставляем, считаем. А есть много задач, в которых формулу выписать невозможно. Вот не знаю, хотим мы по тексту понять, он там скорее позитивный или негативный, ругают или хвалят там. Ну что, нет же формулы, которая по тексту говорит это.
Какие-то слова там можно?
Ну это же слова не идеально. Да? Ну вы же знаете, есть сарказм какой-нибудь. Нельзя так. Вот. И много таких задач там с текстами, с картинками. На картинке понять, где лицо человека. Тоже ж нет формулы какой-то. И вот эти вот методы искусственного интеллекта, хоть я не люблю этот термин, они про то, как вот такие задачи решать, приближенно. Там нет формулы, но есть примеры, как их решать. То есть,
это называется машина забрала себе часть интеллектуальных, интуитивных функций человека.
Ну, я бы сказал рутинных. Для нас же это все рутина. Там нет творчества никакого в этих машинах сейчас. Мы умеем тексты читать с детства. Что?
Погодите, а как же все эти новости, что нейросети пишут сонеты лучше, чем у Шекспира, рисуют картины?
Нет, секундочку. Они делают как у Шекспира. И то, пока что тексты генерировать плохо получается. Вот картины, как у Ван Гога, рисовать получается. Но это же как у Ван Гога, а новые стили не придумают.
Я даже про рэп читала, что нейросети пишут рэп.
Так это все-таки творчество? Извините, это все-таки творчество или нет?
Это имитация. Это имитация. Не больше того.
Ну, часть все-таки. Вот вопрос в студию, да, коллеги, на ваш взгляд, интуиция это творческая функция или нет?
Так вот, интуиция это творческая. Вот как раз чем отличается разум от интеллекта, видимо, интуиция это все-таки ближе к разуму.
Вот когда мы говорим эксперт, какой-то неопределенный эксперт выбирает на основании своего предыдущего опыта какое-то, принимает какое-то решение. Мы говорим, о, эксперт классный, он принял классное решение на основе своего богатого опыта. Как он его принял? Ну, обычно говорят, интуитивно.
Ну, вот я бы здесь добавил. То есть, на самом-то деле-то в голове понятно, ну, ладно, непонятные нам, но какие-то процессы произошли, просто мозг не считает себя обязанным объяснить нам, почему он так решил. А вот как раз эти методы находят какие-то закономерности, на основе которых можно было такое же решение принять.
Евгений сейчас интересную вещь сказал. Мозг не считает нужным нам рассказывать, как он принял это решение. Так вот, нейросеть, ну, как часть искусственного интеллекта, да? Она точно так же не рассказывает нам, а как она приняла такое решение.
Абсолютно.
То есть мы находимся внутри черного ящика. Угу. И вот закат, скажем так, хайпа по искусственному интеллекту, по нейросетям конкретно, он может быть связан именно с тем, что мы не понимаем и, скорее всего, никогда толком, ну, до конца не будем понимать, как нейросеть принимает решение.
То есть даже люди, которые создают вот все эти процессы,
да, поэтому...
они не понимают, что конкретно... То есть когда они закладывают туда данные, они не могут быть уверены в том, что выйдет...
Нет, они как раз уверены в том, что выйдет хорошо все, но мы не можем... Вот вы как, например, в суде мы с вами находимся, да, и перед вами сидит не судья, а... машина, которая с 99,99% принимает правильное юридическое решение. Но эта машина вам не скажет, как она это решение приняла. И теперь мы становимся в юридический казус. Да? С одной стороны, решение-то верное, а с другой стороны, мы его не можем причинно-следственной связи выявить. И таким образом можем его оспорить, собственно говоря.
В суде верное решение, я не знаю, то, которое просит прокурор? Или...
Нет, верное решение – это причинно-следственные связи из всего свода законодательства, скажем так. Ни один живой человек не может знать это. Ну, как бы разложить все это. Я думаю, что, Евгений, может, вернемся к вопросу объяснения все-таки, что такое искусственный интеллект и нейронные сети для широких масс, как это вообще выглядит?
И какое отношение нейронные сети искусственные имеют к нейронным сетям, не знаю, биологическим?
Я про это люблю рассказывать. Но вообще так получилось, что эти методы, ну, решать сложные задачи, которые мы почему-то умеем, но формул там никаких нет, вот к этому приступили люди скорее из нейронаук, чем из математики, и они все время пытались сделать так, как в голове у человека. И в то время, когда они этим занимались, ну, было некоторое представление, что вот мозг из нейронов состоит, нейроны передают друг другу информацию каким-то образом, и они просто выписали математическую модель этого, на ее основе стали делать. До сих пор нейронные сети также устроены. Правда, потом выяснилось, что они неправильно представляли, как в голове это, поэтому то, как искусственные нейронные сети работают, не связано с тем, как в голове у нас это работает. И сейчас даже термин другой используют, граф вычислений, я это употреблю, значит, тут.
Сматерился все-таки в эфире,
сматерился,
да?
Да.
Ну, кстати, вот, ну, о трендах и о моде.
Ну, в общем, я всячески призываю не путать то, как работает искусственный интеллект, с тем, как устроен мозг. Кажется, это пока что по-разному. Слишком мало мы про мозг понимаем. Вот. Ну, не знаю, что тут еще можно рассказать. Вот я, кстати, хотел вставить замечание про моду. Вот можно судить по конференциям, значит, которые по этой теме происходят. Есть такая НИПС, очень крупная, в декабре проходит каждый год, уже лет 30. Вот начиналась она с какой-то квартирной такой конференции, где любители собирались с этой темы, а сейчас это великие ученые уже стали. Вот раньше я ездил спокойно туда, можно было билеты купить, и все. В конце 2018 года, когда открылась регистрация, билеты за 10 минут раскупили, и никто и не попал туда толком.
А вот с чем это связано?
Ну, как все больше людей про это слышали и хотят разобраться, нужно им это или нет. Я думаю, что...
Заработать на биткоинах все-таки мечтать.
Все про биткоины эти.
Я скажу так, да, хайп, он, правда, определенный есть, и он даже в бизнесе есть. К нам вот, сейчас как директор института скажу, к нам достаточно часто стали обращаться довольно крупные холдинги, концерны, химические, автомобилестроительные, шиностроительные, что у нас там еще? Нефтедобывающие. С темой, а сделайте нам искусственного интеллекта немножко. Ну, техническое задание, правда, на конкурсах. Там, я говорю, а вот при чем здесь вот машинное обучение вы написали? Это же решается другим методом. У нас стратегия цифрового развития предприятий, и там надо применять методы машинного обучения, говорят нам. Ну, приняли мы так на это самое, на бизнес-летучки. Поэтому вот. Вот.
Кто эти стратегии им пишет, интересно?
Да нет, они пишут сами на самом деле. Ну, цифровая экономика, может быть.
Не, ну, кстати, сейчас, наверное, основная выгода у компании от этих методов то, что можно автоматизировать какие-то процессы рутинные. Вот пример приведу. Есть сервисы знакомств, ну, типа Тиндера какого-то, да? Они очень заботятся о том, чтобы им загружали настоящие фотографии, а не 18+ какое-нибудь, значит, не фотографии звезд. И у них сидят гигантские штаты модераторов. Это люди, которые отсматривают вручную каждую загружаемую аватарку и говорят, можно выпускать или нельзя. Вот эти компании в какой-то момент заменяют этих людей на машинку, которая тоже фотографии отсматривает и по ней понимает, 18+ или нет. Сейчас справляется вот, с этим машинное
вот
обучение.
Я все-таки вернусь, мне кажется, люди не совсем допонимают. Мне так кажется. все-таки нейросеть, как это математически выглядит, да, это такая, это некий классификатор, который из большого числа. На входе у нас очень много-много разной информации. Например, мордашки кошечек.
Это самый часто встречающийся пример, вот когда описывают нейросети, да. Почему-то именно картинки с кошечками. Я не знаю, это какой-то фетиш.
А вот да, сейчас покопаться, как вот мой мозг принял это решение, было бы интересно, кстати. Да. Не надо скальпель доставать. А, вот. Мы подсовываем нейросети на вход разные фотографии кошечек сверху, снизу, сбоку, справа. Иногда собачку подсунем, но чаще всего вот, кошечек разного цвета. И внутри этого черного ящика определенный алгоритм классификации. И ждем на выходе, когда нам, ну если очень грубо, когда нам черный ящик выплюнет решение. Да, это кошечка, сказал черный ящик. Мы так, молодец. Вот тебе еще немножко. Она сказала, да, это тоже кошечки. И тогда мы считаем, что нейросеть обучилась, что внутри произошло, как она решила, что как математический алгоритм там решил, что эта кошечка нас не очень волнует, но мы поняли, что подавая на вход фотографии кошечек, сеть принимает решение, да, это кошечка. Вот замечательно, мы считаем, что нейросеть обучилась. Один мой друг...
Очень полезное знание.
Один мой друг называет нейросеть классификатор для бедных. Вот. Ну, мы пользуемся этим определением, когда преподаем это дело все студентам. Ну, вот как-то так, наверное.
Ну, то есть мы загружаем там какие-то определенные данные и на выходе получаем уже непосредственно. Я тут читал... тоже создали там какой-то агрегат, загружаются данные из рецептов, а на выходе получается фотография непосредственно.
Да, была такая история. Ну вот тоже как бы мы, значит, скармливаем, получается, рецепты, а в этом черном ящике куча шестеренок, которые влияют на то, что получится на выходе, какая картинка. И вот они постепенно подстраиваются, пока мы скармливаем примеры.
Всегда ли ожидаемо, мы получаем ожидаемый результат? Ну, я тут читал про искусственный интеллект, играл в игры, и там была задача не умереть на втором уровне игры. И в итоге он убивал себя в конце первого уровня, чтобы не умереть на втором.
Ну, задача же была решена формально.
Формально, да. Но это то же самое, что как избавить людей от человечества от рака. Просто уничтожить всех больных раком.
Ну, вообще всех надо уничтожить, и тогда проблемы не будет, я считаю.
Ну, то есть, я так считаю, что пока еще искусственному интеллекту какие-то сложные там, задачи доверять не стоит.
Ну, есть проблема, что вот то, что мы сейчас обсудили, он все, что знает, это примеры, которые мы ему скармливаем. Он не знает ничего о мире окружающем, откуда, ниоткуда. Поэтому, да, он решает как может. Если есть простое решение, он его найдет.
Стоит ли нам бояться вообще Скайнета или нет?
Бояться вообще стоит, в принципе. А чего, это уже другой вопрос.
Не, ну знаете, далеко, мне кажется, еще. Может, внукам нашим.
Не, ну смотрите, вот по поводу бояться, да, давайте приведу пример. Ну, я понимаю, что мы сейчас пошли как раз на перечисление, где применяется искусственный интеллект. Я бы хотел продолжить на эту тему. И, в общем, вот пример на тему, стоит ли бояться искусственного интеллекта. Вы все, наверное, знаете, что сейчас идет очень семимильными шагами, с большой скоростью, тренд на то, что в машинах ставят автопилоты. То есть не за горами совершенно, в обозримом нашем будущем. Там, по-моему, в Европе уже в 30-м году каждая машина должна быть оснащена автопилотом. Япония что-то в этом духе законодательства уже принимает и так далее. Вот. Точно знаю, идут разработки в концернах. И вот буквально там... Я бы сказал даже так. Во многих машинах там, 18-17 года уже элементы автопилотов уже стоят.
АвтоВАЗ, нет?
КамАЗ, я бы сказал так. АвтоВАЗ. Вот. И вот конкретная ситуация, когда нужно бояться, наверное. Едет машина на автопилоте. Вы пассажир. И возникает такая ситуация, когда... аварий не избежать. Причем автопилот должен принять решение. Либо сохранить вам здоровье или жизнь, не знаю, как получится. Либо сохранить жизнь пешеходу. или здоровье?
Нет, но на меня работает. Почему?
А вот вопрос интересный, да? Кого стоит? Точно знаешь, что там концерн... Мерседес. Мерседес четко пояснил. Вы у меня купили машину, я буду спасать вашу жизнь. А вот концерн Toyota сказал наоборот. Я буду спасать жизнь, это самое. А вот юристы в это самое... Юристы разных государств вообще ничего еще не сказали, потому что боятся на себя принять решение. А как вот это классифицировать? Потому что вот кому вы предъявите обвинение? Вас сбила на дороге машина на основе, ну, под управлением автопилота.
Ну, производитель, наверное, автомобиль. А вообще, такие машины, если вот этот вопрос до сих пор не урегулирован, разве выпуск таких машин он как-то оправдан и разрешен?
Ну, это из разряда, когда...
Какие-то юридические казусы уже пошли.
Есть обратная история. У нас есть... Мы можем тянуть сколько угодно долго, и в результате того, что мы тянем, конкретно какая-то страна, она останется на обочине технологий. Вот и все. То есть это, опять же, вот там, ну, приведу пример. Вы не принимаете по каким-либо, по экологическим причинам, там, технологию гидроразрыва пласта при добыче нефти. Ну, например, не принимаете и все. Ну и отлично, вы ее не приняли, все остальные ушли далеко вперед, кучу денег заработали, там технологии новые появились, новые рабочие места, а ваша страна вот здесь вот еще. Поэтому я думаю, что это вопрос там пары-тройки лет в развитых странах.
Новость недавно была, что автопилот, машина на автопилоте сбила робота. Ну, то есть они уже там друг с другом.
Да, потом фотография, как веревочка к этому роботу привязана, его там.
Вообще, на самом деле, я не понимаю всю эту панику людей. Ну, не знаю, а если я с таксистом еду, что, ему же тоже решение придется принимать, меня спасать или пешехода, что мне узнавать у него теперь, когда сажусь?
Ой, что он там будет? Но он потом ответит.
Вы когда боитесь,
мне все равно будет, возможно.
Ну, рассматриваем случай, если не все равно.
В данном случае, больше всего, мне кажется, почему люди боятся искусственного интеллекта и каких-то технологий на базе, они боятся потерять работу. Они боятся, что кто-то, то есть непосредственно искусственный интеллект, займет их место.
А,
то есть какие-то роботы уже на конвейерах работают, соответственно, огромное количество рабочих, которые раньше там вкалывали на конвейере у Форда, у того же, работу потеряли. Это самое начало, это механическое какое-то механические действия. Сейчас уже люди перешли к интеллектуальному труду, и, собственно, и роботы перешли к интеллектуальному труду.
Ну, вот опять же, я же говорил вначале, что творческий труд машины не крадут и, кажется, не украдут. Ну да, какие-то рутинные дела заберут, ну а конвейер же тоже забрал. Ну, пережили как-то, люди адаптировались, нашли себе работу. То же самое и сейчас происходит.
Но мне кажется, это жестоко.
Не зря я учусь на культурологии.
С высоты прожитых там 2000-х годов, кажется, ну, что там было в 30-е годы, когда там у Форда работали на конвейерах люди. Ну, а когда это касается непосредственно людей вот сейчас, то есть вот он учился там 5 лет в институте, он получил профессию, он проработал там 15 лет, и тут ему говорят, ты свободен, на твое место мы посадим робот.
Я скажу так, пара-тройка профессий закроется, появится пара-тройка десятка других профессий.
Но вот какие профессии сейчас
давайте
в группе риска? Вы можете?
В группе риска. Давайте я вам конкретный пример приведу. С нашим институтом математики и информационных систем сейчас плотно работаем со Сколтехом. Тема завязалась на применении когнитивных технологий в медицине. Конкретная ситуация – постановка диагноза. Постановка диагноза по снимкам ФМРТ, ну, то есть магнитно-резонансный томограф, да? Вот. И когда мы понимаем, что средний диагност, да, ну, в медицине, в принципе, по-любому можно профессии такую аналогию провести. Средний диагност, он, скорее всего, потеряет работу, но получит работу, ну, появятся новые профессии. Это, скажем так, эксперт для обучения системы по постановке диагноза, да, там что-то с мозгом. Появится новые, скажем так, куча, очень много рабочих мест по созданию подобного, ну, программисты, собственно говоря. Появятся рабочие места по подготовке данных и так далее.
По ремонту роботов.
Ну, собственно, да. Мы придумали, мы, скажем так, решили одну проблему, получили несколько.
То есть куда сейчас идти, в какие вузы надо поступать? На какие специальности? Чтобы в будущем не пролететь, как фанера.
Математика рулит. Исключительно. Мы считаем, я думаю, что сейчас нас, меня коллеги поддержат. Любого математика можно научить программированию. Но далеко не каждого программиста можно научить математике.
Ну, это уже какой-то философский вопрос, у меня тут нет. Но я, кстати, хотел сказать, что сейчас-то, может, и не так страшно работу потерять, в том плане, что образование очень доступное, не как в 30-е годы. Вот, например, мы делали курс на Курсеру, просто пришли в студию, записали там сколько-то недель видео, задания сделали. Очень популярные люди проходят, и многие рассказывают, что вот просто прослушали бесплатно этот курс, нашли работу потом, работают дата-сайентистами. Пожалуйста, вот переквалификация произошла, даже без всяких...
Возраст курсов. Людей, которые приходят на такие курсы и прослушивают.
От 20 до 50 и дальше. То есть есть люди, которые 20 лет проработали где-то, а потом сменили профессию спокойно.
Адресок потом оставить.
Да, без... ну, я вам больше скажу. Вот тот путь, который я сказал Евгений, это практически полное освобождение от перспективы болезни Альцгеймера.
Каким?
Абсолютно серьезно. А мы тут как-то с Борисом Митрофановичем Величковским, академик у него Российской академии наук, директор Института когнитивных технологий Дрезденского университета, общались, как раз занимается проблемами мозга. Он говорит: коллеги, не хотите Альцгеймера в преклонном возрасте, учите математику и иностранные языки. Меняйте тему, короче.
Ну, а действительно, сейчас, мне кажется, на одной профессии всю жизнь работать скучно как-то уже, надо и меняться. К тому же живем дольше вроде как.
Очень оптимистичные такие заявления. Говорим мы сегодня об искусственном интеллекте, но мы так общо как-то об основных принципах работы и прочее. Все-таки с искусственным интеллектом и с деятельностью нейросетей, можно так сказать?
Да,
мы сталкиваемся каждый день. Каждый, я думаю, у кого есть компьютер, у кого есть мобильный телефон, с этим сталкивается. Вот самые яркие представители.
Только что сейчас наблюдали торжество Гугла или Яндекса над природой.
Может быть, это знание, честно, заработанное знание еще с институтских времен осталось.
Перейдем к Яндексу, наверное, да?
Ну да, кажется, что главное, чем люди пользуются, это поиск вообще. Как в интернете-то ориентироваться без этого? В Яндексе, в Гугле. И поиск работает как раз на машинном обучении, на искусственном интеллекте. Без этого невозможно понять по запросу, какие вообще там сайты подходят к нему, что посоветовать. Ну еще сейчас очень много рекомендательных систем. Не знаю, интернет-магазин какой-нибудь, тот же Яндекс.Маркет или Беру вот сейчас, модно, да? Заходите, там вам предлагают что-то купить на основе того, что раньше покупали, что раньше смотрели.
То есть вот то, что у меня там постоянно там всплывают какие-то кроссовки и бинокли, да, это я когда-то посмотрел, залез, и теперь они меня будут мучить до конца жизни.
Это вас искусственный интеллект прочитал, вы еще не поняли просто, что вам это нужно. Рано или поздно придется купить.
Бинокль, ну, может быть, не знаю.
Вот. Какие-нибудь, ну не знаю, вот музыку все слушают, тоже куча музыкальных сервисов тоже там рекомендуется для пользователя, подборки ему строятся на основе его интересов, и там искусственный интеллект, черный ящик, предсказывает, почему пользователю это понравится и что вообще он захочет послушать. Яндекс.Дзен, опять же, не знаю, кто-нибудь тут читает. Вот.
А вообще, что это такое на основе... То есть я понимаю, что это какие-то новостные статьи, или что это такое?
Ну, там материалы со всего интернета, и не только, которые... Их там очень много, и для пользователя выбираются конкретно те... Там,
то есть под конкретного десятков, пользователя?
Да, то, что ему интересно прочитать, и это подстраивается под него.
То есть если быстро... раньше мы, допустим, в какой-то новостной ленте подписывались на определенные темы, да. Сейчас это можно не делать, а он сам тебе предложит...
Ну, вы тоже там можете сделать для верности, но вообще, да, он сам поймет, что вам это интересно и порекомендует, ничего делать не нужно, просто читайте, получайте удовольствие.
Ну, а если у меня есть какой-то guilty pleasure, о котором я не хочу, чтобы кто-то знал, допустим, сайты определенного содержания я просматриваю и прочее...
заблокируете это там и все.
То есть это можно, конечно, так сделать, да? То есть если я зайду на рабочем компьютере, мои коллеги не узнают о моих тайных пристрастиях.
Я надеюсь. Я надеюсь.
Не, но было бы обидно, неудобно, если бы там из моего плеча кто-то что-то увидел. Ну, во всяком случае, да нет, я вообще чист и бел, я имею в виду тем слушателям, кто, может быть, там, балуется какими-то вещами, вот есть средства.
А еще вот, мне кажется, показательный пример, ну вот переводчика, и много кто пользуется, Яндекс.Переводчик, Google Translate, да, вот у них очень длинная история, и начиналось все с того, что лингвисты сидели и лет 30 писали правила, как переводить, буквально там, ну, не словари составляли, а вот там, как что делать. А потом, когда придумали вот это все, как искусственный интеллект применить, взяли просто большое количество текстов на русском и на английском, ну, какие-нибудь там романы, еще что-то, и обучили нейросеть переводить, просто примеры эти скормили. Она обучалась там пару недель, и по качеству оказалось лучше, чем вот то, что лингвисты 30 лет составляли. Ну, потому что...
Так да, лингвисты потеряли работу, да?
Ну, наверное.
Вот опять, вот еще один яркий пример. Я просто вспоминаю, когда в свое время я загонял музыкальные статьи в переводчик, онлайн-переводчик, мне выдавал вместо барабанов, барабанщик там, стерилизационные коробки. Не знаю, почему, откуда это взялось, но текст был невозможно читать. Это не единственный случай. Вот. А сейчас постепенно, да, уже тот же самый Google-переводчик выдает вполне... Там, разумные тексты, вполне связанные.
А вот, между прочим, про эти коробки вопрос к лингвистам. А сейчас к нейросети.
А дайте-ка я про лингвистов-то поумничаю. У нас же есть кафедра прикладной математики, которая впереди планеты всей. Одна из сильнейших в России групп по обработке естественных языков. Ну, нейролингвисты, так называемые. Да? Вот. Мы сделали... Вот то, о чем сейчас говорил Евгений, мы сейчас выполнили, ну, часть проекта, я думаю, что закончим к марту, вот, по оценке качества написания дипломов машиной. То есть раньше, ну, я думаю, сейчас также будет, это был заказ федерального Минобра. Раньше диплом, ну и сейчас, в общем-то, проверяется государственная экзаменационная комиссия. Это 10 человек сидит, ну, 10-5 у кого по-разному там условно, и оценивает диплом там толщиной от нескольких сантиметров там до 10 сантиметров, кирпич такой бумажный, оценивает за 10 минут буквально, оценивает его качество. Ну, как можно прочитать такое?
За 10 минут только качество скрепки.
Это чистая воды экспертиза, то есть только на основе своего опыта. А оценить плагиат там практически невозможно за это время, да? Нельзя же, человек же, он живой, любой эксперт, он не знает все про свою область, все, что лежит в интернете, например, да? Вот, поэтому он, любой эксперт, он соревнуется с интернетом, понятно, кто выигрывает. Так вот, наши коллеги научились оценивать дипломы в автоматическом режиме с точностью до 0,5 балла. Более того, чаще всего эксперт меняет оценку после того, как оценку выставила наша экспертная система.
Вот. Идет на поводу.
Да, под капотом там такие, ну, интересные вещи, как мы можем выявлять, ну, помимо там грамматических тогда ошибок, это несущественно, там, выявлять связность текста. А бывает так, что...
сейчас... Писал в бреду, что ли?
Нет, бывает так, что, ну, условно говоря, роботы, имеется в виду, программа генерирует тексты на основе там большого количества каких-то текстов, и вы вроде читаете, вроде умный текст, вроде умные слова, вроде бы как бы по делу, а что-то за мозг за что-то цепляется, это не связано получается. Это, знаете, как у психиатров, там, забыл, как называется, там, бред девиантный какой-то, да, то есть человек говорит вроде довольно... умно, красиво, а по сути там смысла-то нет.
То есть вы хотите сказать, что да. Один робот генерирует диплом, именно, а второй его пытается в этом уличить, да?
Мы когда анализировали дипломы всех вузов по стране, там по нескольким направлениям подготовки, да, то мы выявили такие вещи. Действительно, дипломы частично генерируются.
Жесть. В каком мире мы живем?
Потом мы можем, ну, как мы, то есть методы и... Искусственный интеллект, да, используя метод искусственного интеллекта, можно выявлять смысл То есть смысловое содержание, не структурное содержание текста, там, оглавление, там, заключение, а именно смысловое содержание, выявлять смысл из какого-то текста. Да? Дальше мы можем выявлять аргументы. То есть каким образом там причинно-следственные связи, условно говоря, в тексте. То есть это такие, скажем так, функции, близкие к человеку. Вот. Мы выявляем тональность текстов. Но это не конкретно к этой работе, но в принципе...
Там, сарказм вот сегодня мы
да,
уже об этом...
Да, именно. То есть выявляется эмоциональная составляющая. Ну, тональность — эмоции, да? То есть мы, скормив машине текст, мы можем... Машина может с определенной там, большой долей вероятности сказать там, негативные, позитивные, с такой-то градацией, там, теплое, мягкое, холодное. В общем, условно говоря, может определить.
То есть вот эта программа, она будет оценивать дипломы по всей стране, можно сказать.
Да.
То есть исключен человеческий фактор.
Это
исключен
такой, некий мониторинг качества образования. Это эксперимент федерального Минобра по оценке качества образования через мониторинг качества написания дипломов.
Насколько студентам придется бояться?
Точно скажу, что с плагиатом вообще покончено будет, однозначно. Потому что...
у нас будущая дипломница сидит, она очень внимательно
слушает. Секундочку, но все-таки же не все экспертов еще рано отправлять же.
А мы же не отправляем, мы говорим про рекомендательную систему, про экспертную.
Ну и все-таки, но мы же не можем все еще автоматически, не знаю, научную новизну оценить.
Можем.
Можем?
Можем. Именно тоже она оценивается, научная новизна. Вопрос то, что у там, бакалавра или магистра с научной новизной не, чаще всего 0,0.
Это уже другой вопрос.
Но научную новизну мы можем оценить.
Сколько поколений студентов еще успеет по старинке выпуститься?
Я скажу так, что... Вот вы сейчас за что агитируете?
Нет, я просто кому-то пытаюсь облегчить жизнь.
Нет, вы как раз... Это вот из разряда «лучше сделать сейчас хорошо, потом жить спокойно», да? Наоборот, облегчить жизнь — это самому написать диплом. Ну, элементарно, просто больше опыта будет.
А если в бреду напишешь?
Тогда вы генератор текста.
Психоделический диплом. У нас очень мало времени остается. Единственное, еще на что хотел бы обратить внимание, прогнозы. Прогнозы искусственного интеллекта, прогнозы по курсам бумаг, прогнозы по цене на нефть, кто тут обещал через пару лет.
50. По прогнозам, опять же, ездили тут, мы очень хорошо дружим с Курчатовским институтом, и ездили дружить с ними с лабораторией по созданию нейроинтерфейсов. Это когда человеко-машинные интерфейсы, очень грубо, вы с помощью силы мысли управляете машиной или с помощью голоса управляете машиной, когда машина понимает вашу интонационную часть и так далее. Вот один из примеров, который они нам показывали, они сейчас работают. Это вроде бы звучит как игрушка, на самом деле очень серьезные вещи. Они потом применяются в разных там, системах двойного назначения. Ну вот конкретный пример это... вот вы умеете играть на фортепиано?
Нет.
Нет. А вот вам шапочку одевают, у вас в голове... У вас вот фортепиано — это клавиши. Клавиши — это посредник, причем довольно кривой, между вами и струной, который извлекает звук. Вам одевают шапочку, и вы отлично играете на фортепиано. У вас мелодия в голове транслируется на это самое. То есть вы сами себе
компьютер. Но это еще пока будущее. Я имею в виду вот прогнозы современные. Вот одним словом, точны они или нет? То есть стоит верить искусственному интеллекту или нет? Верить курсам, прогнозы на курсы ценных бумаг, валют там и чего-то еще.
Они все так делаются уже искусственным интеллектом давно уже.
То есть все прогнозы, это уже...
Практически, да.
Ну, все-таки верить, не совсем. Всякое бывает, я бы сказал. Не все искусственный интеллект может предусмотреть.
Но какой процент, можете сказать, в среднем?
Процент прогноза?
Чего?
Процент верности прогноза, так сказать. 90, 80. Что сбудется? Именно так, как прогнозируется.
Смотря что, смотря где и смотря
если как. Если какие-то мелкие вещи, процентов 80-90, наверное. А если крупные, я бы не верил.
Полагаться только на себя.
Маяк Киров. 101,4 FM.